Пандион выставил камень на раскрытой ладони в отверстие входа, и в это мгновение вспыхнуло поднимавшееся солнце. Камень преобразился. На ладони Пандиона лежал он, полный блеска. Его голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым отливом прозрачного золотистого вина. Зеркальная поверхность камня была отполирована, видимо, рукой человека. Цвет камня напомнил Пандиону о чем-то близком. Его отблеск согрел угнетенную душу юноши. Море. Да, именно таким бывает море вдали от берегов, в часы, когда солнце высоко стоит в синеве безоблачного неба. Нутур Аэ, божественный камень. Так назвал его несчастный Яхмос. Чудесная вспышка кристалла среди безрадостного утра показалась молодому Эллину счастливым предзнаменованием. Да, прощальный подарок Яхмоса был великолепен. Кинжал и невиданный камень. Пандион поверил, что камень послужит залогом его возвращения к морю. Морю, которое не обманет, вернет ему свободу и родину. Молодой Эллин погрузился взглядом в прозрачную глубину камня, из которой всплывали волны у родных берегов. Угрожающий рокот большого барабана пронесся под клетушками Шене. Сигнал утреннего подъема. Пандион мгновенно решил, он не расстанется с необыкновенным камнем, не оставит этот символ свободного моря в пыльной земле Шене. Пусть камень будет всегда с ним. После нескольких не вполне удачных проб, молодой Эллин нашел, наконец, способ спрятать камень незаметно в своей набедренной повязке и, поспешно закопав кинжал, чуть было не опоздал к утренней еде. По пути и во время работы в саду Пандион наблюдал за Кави и заметил, что тот перебрасывается короткими фразами то с одним, то с другим из известных Пандиону вожаков Шене. Те поспешно отходили от Этруска и что-то говорили другим. Улучив момент, Пандион приблизился к Кави. Тот, не поднимая головы, склоненной над обтесываемой глыбой, быстро и негромко произнес, не переводя дыхания: «Ночью, до восхода луны, в крайнем проходе у северной стены». Пандион вернулся к своей работе. По дороге в Шене он передал Кидога слова Этруска. Весь вечер провел Пандион в ожидании. Давно уже не было у него такого подъема духа и готовности к борьбе. Едва рабочий дом успокоился и воины на стенах задремали, в темноте клетушки Пандиона появился Кидога. Два друга быстро поползли к стене и повернули в узкий проход между клетушками. Они достигли северной стены, где в узкой щели господствовала особенно глубокая тьма. Воины редко ходили по этой стене. Им удобнее было наблюдать с западной и с восточной стороны, вдоль проходов между клетушками. Поэтому можно было не опасаться, что охрана наверху услышит тихий разговор. В проходе, в два ряда, упираясь ногами в стены и голова к голове, лежало не меньше 60 рабов. Кави и Ремт в середине. Старший этруск шепотом подозвал к себе Пандиона и Кидога. Молодой Эллин, нащупав руку Этруска, протянул ему захваченный с собой кинжал. Кави в недоумении ощутил прохладный металл, порезал руку об острое лезвие и жадно схватил оружие, шепча благодарность. Истосковавшийся по оружию бывалый воин обрадовался. Он понял, что, передавая драгоценный кинжал, молодой Эллин тем самым признавал старшинство Кави, без слов выбирая его своим вождем. Не спросив Пандиона, откуда он достал оружие, Кави заговорил, делая долгие паузы, чтобы лежавшие поблизости могли передать крайним, не имевшим возможности ничего расслышать. Совещание вожаков началось. Решался вопрос о жизни и свободе 500 людей, заключенных в Шене. Кави говорил о том, что нельзя откладывать мятеж, потому что впереди у них нет никаких надежд. Положение может сделаться только хуже, если рабов снова разделят и разошлют. Силы, единственно обеспечивающие успех в бою, уходят в тяжкой работе на угнетателей. Все меньшей бодростью и здоровьем обладают наши тела с каждым месяцем жизни в плену. Смерть в бою почетна и весела. В 1000 раз легче умереть, сражаясь, чем умереть под ударами жестоких бичей. Дружный шепот одобрения пронесся по рядам невидимых слушателей. «Да, мятеж нельзя откладывать», — продолжал Кави. Но при одном условии. Если мы найдем путь выхода из проклятой страны. Даже если мы отомкнем еще 2-3 шине, даже если мы достанем оружие, наша сила мала, мы не сможем продержаться долго. После великого мятежа рабов владыки Кемт стараются разъединить отдельные шине. У нас нет связи с ними, нам не удастся взбунтовать сразу множество людей. Мы находимся в самой столице, где много войска, и не сможем идти по стране с боем. Лучники Айгуптоса страшны. У нас же почти не будет луков. Да и не все способны хорошо владеть ими. Давайте думать, можно ли нам идти через пустыню на восток или на запад. В пустыне мы сможем оказаться очень скоро после выхода из Шине. Если нельзя идти через пустыню, я думаю, нужно отказаться от мятежа. Это будет напрасная трата сил и мучительная гибель. Тогда пусть бегут только те из нас, кто захочет попытаться пройти через верную смерть в маленькой надежде на свободу. Я, например, все равно буду пытаться». Взволнованный шепот поднялся вокруг умолкшего этруска. Слова его, переданные из конца в конец, вначале возбудившие боевое настроение, теперь посеяли сомнения среди смелых вожаков. Они отнимали надежду на благополучный исход. Даже на призрак успеха и самые храбрые бойцы заколебались. Разноязычный шепот витал в угольно-черной тьме прохода. К центру группы, где лежали 4 друга, подполз густобородый Аму, Семит из-за лазурных вод. Его соплеменники составляли значительную часть всего населения рабочего дома. «Я настаиваю на мятеже». «Пусть смерть поглотит нас, но мы отомстим проклятым жителям проклятой страны. Мы покажем пример, которому будут следовать другие. Давно уже Кемт живет в мире. Свирепое искусство угнетения отняло волю к борьбе у миллионов рабов. Мы зажжем ее снова». «Хорошо, что ты думаешь так. Ты храбрец», — прервал его Кави. «А что ты скажешь тем, кого поведешь за собой?» «Тоже скажу», — пылко ответил Семит. «И ты уверен, что за тобой пойдут?» – прошептал этруск. «Правда слишком тяжела, а ложь в таком деле бесполезна. Люди хорошо чувствуют, где правда. Их правда та, что лежит в сердце у каждого». Семит ничего не ответил. В это время между лежащими протиснулось гибкое тело ливийца Ахми. Пандион знал, что этот молодой раб, плененный в сражении у рогов земли, происходил из знатного рода. Ливиец уверял, что близ гробниц древнейших царей Кемт, у городов Тинис и Абидос, идет на юго-запад дорога в Уахет-Уэр, большой оазис в пустыне. Тропа с хорошими колодцами, обильными водой, не охраняется войсками. Нужно войти в пустыню сразу за белым храмом Зешер-Зешеру и направиться на северо-запад, где в 120 тысячах локтей от реки пересечь дорогу. Ливиец брался провести до тропы и дальше. В оазисе мало воинов, и мятежники сумеют захватить его. Дальше, за переходом через пустыню, всего в 25 тысяч локтей, лежит второй большой оазис, Пашт, вытянувшийся полосой по направлению к западу. Еще дальше будет оазис Мут, от которого тропа с колодцами ведет к холмам мертвой змеи, а оттуда дорога на юг, в страну черных, неведомую ливийцу. «Я знаю эту дорогу», — вмешался Кидога. «По ней я шел в злой год моего плена. В оазисах большие запасы фиников, мы отдохнем. Там вовсе нет укреплений, и мы сможем взять с собой вьючных животных. С их помощью мы легко дойдем до мертвой змеи, а там, за соляным озером, уже чаще попадается вода». План ливийца вызвал общее одобрение. Он казался вполне осуществимым. Все же осторожный Кави спросил ливийца. «Ты уверен, что до колодцев от берега реки именно 120 тысяч локтей? Это большой переход». «Может быть и немного больше», — спокойно ответил ливийц. «Но сильный человек может одолеть этот переход без воды при одном условии — начать путь никак не позже середины ночи и двигаться без отдыха. Больше одного дня и одной ночи в пустыне без воды не проживешь, а ходить после полудня тоже нельзя». Один из азиатов, Хириуша, предложил прямо напасть на крепость по дороге в гавань Суу. Но как ни заманчива была попытка для рабов, большинство которых составляли азиаты и Аму, пробиться прямо на восток, план был признан невыполнимым. Предложение ливийца было куда надежнее, однако возникли разногласия между неграми и азиатами. Путь на юго-запад уводил азиатов еще дальше от родины, но был выгоден неграм и ливийцам. Жители Ливии надеялись уйти на север от оазиса Мут и попасть в ту часть своей страны, которая не была подвластна войскам Кемт. Пандион и этруски намеревались идти с ливийцами. Всех примирил пожилой нубиец, объявивший, что знает дорогу на юг в обход крепости Черной земли через степи страны Нуб к Лазурным водам.